Наши занятия по методике сегодня мы начнем с небольшого повторения. Для чего нужно повторить? Думаю, что это будет полезно для нас, особенно вот кто первый раз здесь есть, тоже чтобы немножко представить содержание материала, который мы преподавали и, может быть, даже будем преподавать по методике. И также это поможет нам вспомнить то, что мы уже прошли, кто был на прошлом семинаре или на прошлых семинарах, и также увидеть взаимосвязь наших отдельных тем, как они связаны друг с другом. Потому что материал, который является систематическим, он как-то лучше воспринимается и усваивается. Поэтому, чтобы вот эту связь между разными темами чувствовать, нужно повторение, чтобы наглядно увидеть, как все связано, что зачем идет, и что здесь есть определенная последовательность, логическая взаимосвязь. Так, я, наверное... Вот мы как-то рассматривали такую схему, это тоже для повторения. Вот эта схема, которая показывает нам наглядно, из чего состоит детское занятие. Как-то рассуждая о библейском уроке, о детских занятиях, мы провели такую разницу, что библейский урок – это будет одна из составных частей целого детского занятия, то есть того времени, которое учитель проводит, придя на урок и уйдя с него, да, вот это все занятие. И что оно, его иногда мы просто называем уроком, да, детским уроком, библейским уроком, но библейский урок – это только одна часть вот этого занятия. И вот эта схема, она показывает нам, из чего может состоять детское занятие. И центральное место в этом детском занятии, как видно по схеме, занимает библейский урок, вокруг которого уже построено все остальное, вот этот библейский урок. Из схемы также мы видим, что вот эти спутники библейского урока, что вокруг него находится, оно поделено на две части, на две больших части. Вот это первая часть, которая на зеленом фоне у нас, и другая часть, которая на сереньком фоне, красным, написана. А что это за части? Первая часть, которая на зеленом фоне, это та часть, которая постоянно присутствует в уроке. То есть это такие неизменяемые части детского занятия, которые являются постоянными спутниками библейского урока. Такие моменты, как молитва, пение, повторение, заучивание золотого стиха и домашнее задание. Вот это вот части детского занятия, которые наравне с библейским уроком постоянно присутствуют на каждом занятии. Но в то же время на детском занятии могут присутствовать и другие элементы, которые вот входят в такую графу, как изменяемые части или непостоянные части детского занятия. Чем они отличаются вот от этих? Это тем, что учитель практикует их на занятиях уже по своему усмотрению, в зависимости от своих возможностей, необходимостей и так далее. Вот это дополнительные элементы. Мы уже кое-что из вот этого списка тоже проходили. В первую очередь мы рассматривали библейский урок и вот эти постоянные спутники библейского урока. Но также мы рассматривали и некоторые темы из дополнительных элементов, ну, такие как, например, работа с дневником чтения Библии или работа с планом чтения Библии. Мы говорили с вами о том, как можно составить рабочие листы или рабочую тетрадь для того, чтобы помочь детям, которые читают Библию, глубже в нее вникать и исследовать. Также мы говорили об играх. Виталий Александрович, его тема была В прошлый раз мы на прошлом семинаре, кто был и помнит, у нас была такая тема семинара «Развивающие занятия». Мы говорили о том, как можно с помощью каких заданий содействовать умственному развитию детей. Ребенок развивается духовно, ребенок развивается физически, но также он развивается и умственно. Как содействовать умственному развитию детей? Мы тоже с вами об этом говорили. Ну, некоторые категории или виды заданий, которые направлены на развитие разных способностей у ребенка, таких как, например, развитие памяти, развитие мышления, развитие внимания, развитие творческих способностей. Об этом мы тоже говорили. Но не все элементы из этого списка мы рассматривали. В общем-то, здесь так остальные элементы, может быть, тоже рассмотрим в каких-нибудь темах по методике. Но на этом хотелось бы закончить рассматривание вот этой части. Это мы рассмотрели. И хотелось бы снова сегодня, вот на наших занятиях, на данном случае, вернуться к сердцу, можно так сказать, детского занятия, так, к библейскому уроку. И более плотно уже подойти к этой теме библейского урока, к подготовке библейского урока. А так уже в общих чертах мы эту тему тоже рассматривали, когда у нас была вот эта тема составных частей детского занятия. Кое-что мы о библейском уроке говорили. Тоже немножко хотелось бы об этом вспомнить, потому что это было несколько лет назад. Что именно мы говорили уже о библейском уроке? Ну, во-первых, мы давали определение библейского урока. Да? Я некоторые из того материала зачитаю. Моменты. Что такое библейский урок? Какое определение мы давали? Это часть занятия, в которой учитель излагает библейскую истину. Библейский урок – это часть занятия, в которой учитель излагает библейскую истину. Он возвещает волю Божию с целью привести ребенка к познанию Христа, как личного Спасителя. Ну, такое определение у нас было. Что еще мы говорили о библейском уроке в том случае? Мы говорили о месте библейского урока в детском занятии. Вот схема построена таким образом, что центральное место здесь занимает именно библейский урок. И так должно быть и практически в каждом детском занятии. Такая вот соблюдаться, такое положение. Тоже зачитаю из того материала несколько предложений. Библейский урок является основой любого детского занятия, и ему подчинены все остальные элементы занятия. Библейский урок на самом центральном, главном месте. Да? Библейский урок неизменно должен присутствовать как самая важная, главная часть детского занятия. Он не должен вытесняться или умаляться ни подготовкой к собранию, ну, к богослужению, да, имеется в виду, ни творческими занятиями, ни играми или чем-либо другим. Вот такое место занимает библейский урок в целом в детском занятии. Почему мы на это обращали внимание? Потому что в практике занятий вообще встречается иногда такое, что библейский урок умаляется. Больше внимания уделяется на игры или на более свободное времяпровождение, а библейский урок немножко умаляется. Но это может случаться по разным причинам. Как исключение, может быть, иногда возникает необходимость на детском занятии не раскрывать какую-то тему, да? Но это должно быть как исключение. Также мы рассмотрели еще тогда одну такую часть в этой теме, основные требования, которые предъявляются к библейскому уроку. Основные требования, которые предъявляются к библейскому уроку. Я только перечислю, о чем мы говорили, и на одном остановлюсь более подробно. Во-первых, библейский урок должен быть основан на Слове Божьем. Также библейский урок должен содержать евангельские истины. Это то, о чем мы слышали на вопросе на предмете евангелизации, да? Четыре духовных закона или суть Евангелия. Это мы не должны упускать из виду. Эти евангельские истины должны присутствовать в библейском уроке. Библейский урок должен иметь определенную цель, тему и главную мысль. Такие требования. Также библейский урок должен иметь четкий план. И библейский урок должен иметь, должен содержать практическое применение. Это основные требования к библейскому уроку. И последнее требование, о котором мы говорили тоже, библейский урок должен быть частью программы. Что это значит быть частью программы? То есть отдельные уроки, которые мы преподаем детям на наших занятиях, отдельные уроки, они должны быть выстроены в определенной последовательности и быть взаимосвязанными друг с другом, взаимосвязанными какой-то общей тематикой, общей программой. Кто-то имеет программу в своих занятиях, но иногда мы можем тоже видеть, что учителя не всегда заботятся о том, чтобы каждые отдельные уроки были взаимосвязаны друг с другом. То есть, проводя урок сегодня, он еще не знает, о чем же, на какую тему он будет говорить в следующий раз. Такое тоже встречается. И в течение недели учитель думает, о чем, какую тему провести в следующий раз. И вот эти темы, да, друг за другом идут, и они могут быть совершенно не связаны друг с другом. Это не лучший вариант. И мы говорили о том, что, в общем-то, каждый урок хорошо, если он подчинен какой-то общей теме и был частью какой-то более широкой программы, рассчитанной на год или на несколько лет, на определенный промежуток времени, на полгода, на несколько занятий. Да? Как это практически может выглядеть тоже? Вот, к примеру, вот имеем несколько уроков по рассматриванию личностей, нескольких личностей. Адам, Авраам, Давид. Какой общей темой могут быть связаны эти три урока? Праведники, да? Что еще общего между ними? Не обязательно так скрупулезно, да, вот в целом. Это библейские личности, да? Библейские личности откуда взяты? Из Ветхого Завета, да? И список может продолжаться. Это библейские личности Ветхого Завета. Вот это как бы общая тема, которая связывает вот эту серию уроков. Это учитель рассматривает библейские личности Ветхого Завета. К примеру, вот эта вот последовательность. Это тоже личности, тоже библейские, но что их связывает? Это библейские личности Нового Завета, да? Эти уроки тоже связаны общей темой, и они являются частью какой-то небольшой программы, рассчитанной на определенный период времени. А если мы вот такую схему имеем, рассматривается сначала на нескольких занятиях личности Ветхого Завета, затем личности Нового Завета. Какой общей темой это можно объединить? Герои Библии или библейская история в личностях, да? В личностях. Если учитель решил рассмотреть библейскую историю в личностях, он планирует это на довольно такой длительный промежуток времени. Может быть, не все личности он рассмотрит, но он может выбрать их по какому-то принципу, да? Но в целом, эта серия уроков, состоящая, может быть, из 15 занятий, да? Она в целом будет рассматривать историю библейскую в личностях. И такой вариант встречается, да? Встречается. Если мы имеем вот такую схему, она более уже объемная схема, библейская история в личностях, например, первый год занятий, да? Второй год занятий – библейская история в событиях. Это может быть объединено еще более общей какой-то темой или программой. Это в целом изучение библейской истории. Да? Таким образом, учитель может составить программу на несколько лет, на 3-4 года. Да? Предположим, свой курс, свое время работы с одной группой детей посвятить изучению библейской истории. Каким образом он это делает? Разбивает ее на две части. Библейская история по личностям, библейская история по событиям. Затем каждую из этих частей разбивает еще на отдельные части. На личности Нового Завета, на личности Ветхого Завета. Или основные события он тоже по какому-то принципу подразделяет. Да? И потом еще более мелкие деления уже на каждый урок. И таким образом маленькая частичка, каждой отдельности урок, он является частью большой программы. Вот такая выстраивается система, да, система преподавания. Имеет такая система преимущество в преподавании, нежели вот, допустим, разрозненное преподавание. Какие преимущества имеет систематическое преподавание? Последовательность как один из свойств этой системы. Да, вот практическая польза какая? Мы говорили с вами, да? Запомнить проще, запоминается лучше, да? Усваивается лучше. Поэтому знания, которые преподаются в системе, они всегда эффективнее, да? Эффективнее. Их усваивать легче и запоминать лучше. Вообще вот так работать. Вот что мы говорили с вами о библейском уроке, о тех требованиях, которые к нему предъявляются. На другие требования библейского урока мы обращали внимание тогда и сейчас не заострили на них внимание, но о них нам снова придется говорить, когда мы будем заниматься подготовкой библейского урока. И хотелось бы уже более детально рассматривать эту тему. Вот, может быть, у нас недостаточно будет одного семинара, да, для этого, но сколько-то занятий или, может быть, лет, сколько Бог позволит, мы посвятим этой теме – подготовка или разработка библейского занятия, библейского урока. Что, о чем сначала мы в качестве вступления с вами поговорим? Вообще, библейские уроки бывают несколько видов, так ведь, да? Какие самые распространенные виды библейских уроков встречаются в практике воскресной школы? Библейский рассказ, да, очень часто встречается, особенно в таких группах, где дети младшего возраста. Библейские истории, библейский рассказ. Также часто можно встретить такой вид библейских уроков, как тематический урок, да? Учитель преподает детям определенную тему по библейскому учению или какую-то такую практическую тему. Это тематические уроки. И еще встречается такой вид уроков, как разбор слова, да, по-простому называем разбор Священного Писания. Изучаются отдельные книги, могут изучаться, или отрывки, места Писания. Но это больше можно такой вид урока встретить в более старших группах, подростковых группах. Это основные виды библейских уроков. Общая структура всех библейских уроков, всех видов библейских уроков, в принципе, она одинаковая. Но такая самая распространенная схема – это трехчастная. Да? Это вступление, основная часть и заключение. Вот эти три части мы можем наблюдать, выделить в каждом виде библейского урока, каким бы он ни был. Разбор слова, тематический урок, библейский рассказ или другие виды уроков. Мы эту структуру видим везде, да? Но все же эти виды библейских уроков, они различаются друг от друга, имеют общую структуру, но в то же время они различаются. Чем они различаются друг от друга? Например, чем отличается разбор слова от тематического урока? Библейский рассказ от разбора слова. Чем отличается, да? Так вот, различаются эти уроки построением основной части. Вот смотрите, есть вступление, есть заключение, есть основная часть. Виды библейских уроков различаются построением основной части, вот этой части. Как именно? Вот построение основной части тематического урока, например, да? Из чего состоит основная часть тематического урока? Она состоит из ряда утверждений, доказательств, обоснований по определенной теме. Библейский рассказ или основная часть библейского рассказа из чего состоит? Уже не из ряда обоснований, да? А библейский рассказ состоит из изложения библейской истории. И разбор Священного Писания, чем отличается основная часть разбора от этих видов? Это изучение определенного библейского отрывка. Структура этой основной части, да, она различная. Различная. Как именно, в чем состоит именно это различие, как это выглядит более детально, более подробно. Я планировал об этом говорить, но так мы посмотрели по некоторому материалу тут с братьями. Вот будет эта тема тоже в теории урока у Миши Яковлева. И поэтому мы об этом на методике говорить подробнее не будем, а в последующие дни будет возможность более детально рассмотреть эту тему, виды библейских уроков. И плюс добавится еще к этим трем основным видам другие виды уроков. Какие еще виды встречаются, но более реже уже. А мы с вами сейчас перейдем непосредственно к подготовке урока. Будем рассматривать эту тему. Подготовка библейского урока. В общем-то, мы встретимся с такой проблемой, что на каком-то этапе будет иметь значение, какой вид библейского урока мы разрабатываем, да? Или тематический урок мы разрабатываем, или разбор слова готовим, или библейский рассказ готовим. Вот эта сложность у нас будет. Поэтому каждый из видов библейского урока, в общем-то, требует индивидуального внимания, индивидуального рассмотрения, да? Но в то же время у них есть какие-то общие черты. И неизбежно у нас будут возникать какие-то накладки. Вообще, хотелось бы рассмотреть все виды библейских уроков, хотя бы основные, и вместе, поэтапно, в деталях, приготовить полноценный урок по каждому виду. И тематический урок приготовить от начала до конца, и библейскую историю от начала до конца, и также разбор слова от начала до конца, да, такие виды подготовить. Но все вместе мы это рассмотреть не сможем. Поэтому, может быть, на первом этапе наших рассуждений мы больше будем ориентироваться на, может быть, самый простой вид библейского урока – это тематический урок, да? Тематический, самый такой более простой, с которого мы начнем. Но, в общем-то, я говорю, что вот те моменты, о которых мы будем рассуждать, та методика, она будет приемлема и для других видов. Потому что, например, вот взять главная мысль, да, она присутствует как в библейском рассказе, и в тематическом уроке, и даже при разборе слова, да. Поэтому, если мы где-то будем говорить о главной мысли, то, в общем-то, требования, которые будут предъявляться к этому моменту, они будут применимы ко всем видам библейских уроков. Чтобы у нас путаницы в голове не было, да, вот это мы должны иметь в виду. Подготовка урока. Из чего она состоит? В общем-то, можно выделять несколько шагов или несколько этапов в этом. Есть разные схемы. Я хочу предложить вам такую схему, ну, более такую простую или упрощенную, которая состоит из трех этапов. Основные этапы подготовки урока. Их три. Первое – это создание основы урока. Создание основы урока. Второе – это работа над главной частью урока. И третье – доработка деталей урока. Конечно, это этапы сформулированы в общих чертах, и может быть что-то непонятно, да? Но, например, вот создание основы урока и работа над главной частью, да? Основы и главная основная часть, в общем-то, как бы может и не видно здесь быть разницы, что здесь имеется в виду, да? Сразу скажу, что под основой урока мы будем понимать, это тот фундамент, та начальная подготовка, которую мы должны сделать. А главная часть или основная часть урока, это имеется в виду уже каркас всего урока или план всего урока, да? Вот. Вот в этом разница, в этом разница. По мере рассмотрения вот этих этапов мы будем давать соответствующие пояснения. Начнем мы, вот основная тема, которая у нас сегодня будет, это создание основы урока. Создание основы урока. На этом нам нужно будет остановиться побольше. Вот. В свою очередь, этот этап, первый, создание основы урока, включает в себя три части. Первое – формулировка темы урока. Второе – это определение главной мысли урока. И третье – постановка цели урока. Вот эти три составляющие части создают основу урока, основу всякого урока библейского, независимо даже от вида урока. Или это тематический урок, или это библейский рассказ, или это разбор слова, или другой. Вот эта основа урока, она должна присутствовать всегда, всегда. Вот это первое, что мы должны сделать, разрабатывая урок. Это основа, это фундамент, с этого мы должны начинать. И на это мы обратим с вами вот такое внимание, более детально разберем, как это сделать, что нужно именно, какую работу провести, чтобы создать основу урока. И первая часть или первый пункт наших рассуждений – это работа над темой. Работа над темой. Вообще этот материал такой уже более сложный, да? Это уже не сравнить, например, с материалом по развивающим занятиям, где можно вырезать картинку или показать что-то, да, или слепить. Вот это уже более сложно, поэтому, братья, мы, может быть, так будем вместе рассуждать, потому что сложность в том, понимание в данном вопросе разные, это может нормально. Это нормально. Нет единой системы и нет единой терминологии даже у такой серьезной науки, как гомилетика, да? Вот больше внимания уделяют, конечно, гомилетике, а по детской работе, по подготовке детского такого библейского урока материалов вообще мало. Есть масса готовых уроков, масса, да? Но теории библейского урока такого, ну, мало, очень мало. Поэтому здесь особенно понимания сильно разнятся. Кто-то понимает так, другой иначе, и это вот так естественно сложилось. И у нас будут сложности по этой причине. Мы на наших вот семинарах, так решили держаться, что пока мы на семинаре и вместе занимаемся, придерживаться единой терминологии, единства каких-то понятий, да? А если мы занимаемся уже где-то в своей поместной церкви, то чтобы мы работали, как нам уже удобно, как мы умеем, да? Вот. А на семинарах, чтобы у нас трудностей лишних не возникало в учебе, в обучении, в работе, чтобы нам придерживаться какого-то единого понятия. И вот здесь мы столкнемся с определениями, с понятиями какими-то. Хорошо, если у нас будет единое понимание. И хорошо, если мы эти понимания здесь или определения, какие-то формулировки можем отточить, да, подшлифовать. Братья здесь занимаются методикой и даже, может быть, где-то гомилетику преподают на библейских курсах, для подростков. Вот хорошо, если мы будем этот материал совершенствовать, потому что он несовершенный, несовершенный. Материал по подготовке библейского урока. Вот у меня есть свои какие-то вот тоже предложения, я их озвучу, свои понимания. И буду рад, если мы будем подправлять друг друга и где-то что-то отшлифовывать, этот материал, чтобы он был более эффективным и более доступным, и более понятным. Потому что когда начинаешь на семинаре преподавать эти темы по подготовке библейского урока, когда начинаем говорить о теме, о главной мысли, видно, что некоторые, да, ну даже многие, можно сказать, впервые начинают мыслить в таком направлении. И для них очень тяжело, очень тяжело. Они никогда в жизни даже не задумывались о том, какая разница между темой, допустим, и главной мыслью. Поэтому это очень бывает тяжело. Очень бывает тяжело. Хорошо, если мы в совместных рассуждениях сможем облегчить этот материал, чтобы он был более понятен, когда мы преподаем его где-то на наших семинарах. Тема нам нужна, да? То, что должна быть тема у каждого урока, я думаю, что этим согласны все. Согласны все. Должна быть тема. Другой вопрос, какой должна быть тема, да? Какой должна быть тема? Не в том плане, что о чем мне говорить сегодня, о чем мне говорить завтра, да, а в том плане, что какой должна быть формулировка темы, как она должна быть выражена, как она должна быть написана, сформулирована, как, да, есть ли здесь определенные требования, или здесь все имеют полную свободу, да, как. Вот эти вопросы очень важные, да, и ситуация такая, что чаще всего здесь к этому вопросу подходят все на свое усмотрение. Ну, так будем говорить, полная свобода, да? Более-менее свободно. Или так больше упрощенно, ну, дать как бы какое-то название уроку. А сильно к этому вопросу, ну, так не предъявлять таких больших требований. Может быть, мы более подойдем к этому вопросу более строго, что ли, хотя не будем категоричны, да, должно быть именно вот так и не иначе. Категоричность, она, может быть, пользы не принесет. Мы будем как рекомендовать, разбирая эту тему. Вот, может, лучше вот так, или лучше, чтобы было так, а не вот обязательно вот должно быть так. Категорично вопрос ставить не будем. Так вот, по отношению к теме. Я думаю, что уместно будет начать с определений. Вообще хорошо, когда разговор о всякой вещи, начинать с определений, чтобы сразу прояснить, что мы будем иметь в виду под этим. Да? Так вот, тема. Что такое тема? Какое определение мы можем этому дать? Например, я приведу вам словарное определение, как это определяют словари. Словарь – хорошая вещь, в общем-то, где-то очень много пользы приносит, то, если мы пользуемся словарями, но словарные определения не всегда подходят нам именно в том виде, в котором они даются. Но читать словарные определения, иметь их в виду, тоже очень, очень важно. Может быть, как-то переделывать уже именно более узко, более конкретно к нашей ситуации. Так вот, словарное определение такое. Тема – это то, что составляет основное содержание произведения. В нашем случае чего? Урока, да? Тема – это то, что составляет основное содержание урока, является предметом рассуждений, беседы. Сложная формулировка или понятно, о чем идет речь? Значит, это то, что составляет основное содержание урока. Вроде бы и просто, но в то же время не просто, да? Но мы вот поэтому давайте более уделим этому внимание. Например, вот в отношении, если проповеди, у Джеймса Браги есть книга, которая, в общем-то, среди других пособий по гомилетике, ну, так-то часто используется, и, в общем-то, неплохой материал, как подготовить библейскую проповедь. Вот он, например, дает такое определение, так объясняет, что такое тема. Но в отношении проповеди. У всякой проповеди должна быть ясно сформулированная тема. Тема – это короткое предложение или даже одно слово, выражающее содержание всей проповеди. Тема подобна стволу дерева. Если убрать ствол, то останется целый ворох больших ветвей с листьями, без определенной формы и красоты. Тема проповеди направляет ход мыслей проповедника в одно определенное русло. В общем-то, просто, да, тоже она объясняет, просто объясняет. Подойдет ли вот такая формулировка, будет ли она применима к нашей ситуации в отношении темы урока или нет, как вы считаете? Это короткое предложение. Согласны мы с тем, что тема должна быть выражена коротким предложением? Согласны. Или даже одно слово. Согласны вы с тем, что тему нужно выражать одним словом?
Одним труднее.
Труднее, но приемлемо, да? Выражающее содержание всей проповеди. Содержание. То есть тема, она указывает на содержание. А на что еще она может указывать, да? На что еще может указывать? Вот если, например, забегая наперед, сравнить это с главной мыслью, да, то главная мысль, она выражает суть урока, не содержание, не то, что в нем есть, а суть урока, то, какую духовную истину урок содержит. Вот чем отличается содержание от сути. Так вот, тема – это предложение, которое называет только содержание. То есть, о чем пойдет речь? О чем собирается говорить учитель? Тема указывает на предмет рассуждения учителя. О каком предмете он будет говорить, да, рассуждать? Вот что такое тема. Коротко я сформулировал определение темы, ну вот как бы применительно к нашей ситуации таким образом. Тема – это предложение, ясно выражающее основное содержание урока. Вот такое определение я дал. Не знаю, насколько оно будет приемлемым, но можно подточить его, что-то добавить, да? Чего-то, может, не хватает в этом определении. Тема – это предложение, ясно выражающее основное содержание урока. На что я здесь делаю акцент? Во-первых, основное содержание урока, да? Это говорит о том, что в формулировке темы должны отсутствовать мелкие детали. Тема указывает на основное содержание, основное. Не на частности, не на детали, а на основное содержание. Вот это важно. И также более важным даже я считаю, что здесь. Это предложение ясно выражающее, ясно. Вот это вот требование, ясность, считаю, это главное требование, которое предъявляется к формулировке темы, ясно выражающее. Тема должна быть сформулирована ясно. По этому названию, по этой формулировке мы должны понять, ясно, о чем пойдет речь на уроке. Тема должна быть ясной. Вот я зачитаю вам перечень тем из одной программы. Эту я программу, можно сказать, даже случайно встретил, но мне было очень интересно. Я всегда, когда встречаю какой-то материал по таким темам, всегда читать и рассмотреть. И я встретил одну программу для занятий с детьми 7-11 лет. Вот такая группа. Программа, что она из себя представляет? Перечень определенных тем по какой-то тематике. Вот, и я выбрал, я, конечно, не всю эту программу взял, но выбрал из нее несколько тем. Ну так, немало тем я сейчас вам зачитаю, какие темы там в этой программе для детей 7-11 лет содержатся. А вы внимательно послушайте и скажите, вот как вот эти темы вообще вот в ваших глазах стали бы вы так выражать, понятны ли эти темы, указывают ли они на содержание урока, ясно ли, о чем идет речь. Темы для детей 7-11 лет. Такой перечень. Первая тема – победа мудростью. Вторая тема – жизнь в славе. Третья тема – недопустимость хвалиться земным богатством. Четвертая тема – необходимость сражаться за правду. Следующая – свет христианской мудрости. Далее – потеря спасения из-за упорства. Бог посылает помощников. Мудрость утешаться Господом. Бог силен настоять. Явление света во славе. Жизнь не игра. Правда церкви – правда Божья. Правда церкви – правда Божья. Мировоззрение – основа ведения жизни. Темы для детей 7-11 лет. Как, что вы скажете по этим темам? Вот вам понятны они были?
Мне кажется, последние.
Последние не очень, да? Мировоззрение – основа ведения жизни.
Как главная мысль
половина, да? Да, согласен.
Да,
во-первых, считаю, что возраст, да, возраст, по возрасту, большая несостыковка многих тем. Я не говорю, что всех, да? Вот, это первое. Второе, вот мы говорили, что тема должна быть сформулирована ясно. Вот, например, тема «Победа мудростью». Скажите, каким будет содержание урока? Вы можете сказать, например, о чем пойдет речь? Первое, второе, третье. «Победа мудростью». Что-то мудрое. Понятно, что речь пойдет о победе и о мудрости, но как эти два понятия связаны друг с другом и что будет, да, это непонятно. Но кто-то, например, учитель, который такую тему избрал, скажет, а мне понятно. А мне понятно, да. И что мы ему скажем? И он, например, преподаст урок, и урок будет хорошим, да. Так стоит ли придираться, да, к формулировкам? Пусть остается так. Победа мудростью. Считаю, что так может быть, так может быть. Но здесь как приемлемо и как неприемлемо. Вот если у учителя только такая формулировка, и он начинает готовить свой урок, считаю, это неприемлемо. Но если у учителя, кроме этой формулировки, есть четкий план, по которому он будет разрабатывать урок, и как бы другая формулировка темы, скрытая, да, если это пойдет просто как название, да, у него, а есть другая формулировка, которая четко обозначила направление, тогда это может быть и приемлемо. Но если у учителя только вот так сформулирована тема, и он начинает это готовить, вот не знаю, но я вот, например, мне бы трудно было приготовить урок, имея только вот эту тему. Вот дай мне такую тему и скажи, приготовь вот урок на эту тему. И знаете, вот сколько нас здесь человек, все уроки будут разные. Согласны? Потому что эта формулировка неясная. Или, например, жизнь в славе. Вот поймите, о чем пойдет речь на этом уроке? Жизнь в славе. Понятно или нет? Слава, например, мы понимаем, что вот жизнь на небе, это тоже жизнь в славе, так ведь, да? Может быть, учитель хочет сказать о том, какой будет жизнь на небе. Ну так назови, какой будет жизнь на небе, да? Возьми такую тему, жизнь в славе. Может быть, он хочет другой момент рассмотреть, а именно, например, славное хождение верующих, да? Как жизнь в славе – это жизнь с Господом. Когда он рожден свыше, человек – и когда он прощенный Господом, он его внутренность преображена, да? Христос – упование славы в его сердце. Может быть, об этом, но непонятно, о чем пойдет речь, да? Вот такая формулировка. Или необходимость сражаться за правду. Необходимость сражаться за правду. Понятно, о чем пойдет речь? О крестовых походах, может быть, да? Сражаться за правду. Или что здесь имеется в виду? Как сражаться? Что это за подвязание? За какую правду? И в чем состоит необходимость? Вот такие вопросы возникают. И хорошо, когда мы вот над этими вопросами, прежде чем готовить урок, хорошо подумаем, на эти вопросы ответим, и тогда, может быть, у нас просто появится простая формулировка темы. Простая, неумудренная. Незамудренная, простая формулировка, понятная не только нам она будет, но другим будет понятное. Вот я считаю, что мы должны сформулировать тему таким образом, чтобы она стала ясной для других. Ну, допустим, вот прочитает другой преподаватель мою тему, чтобы он понял, о чем пойдет речь. Чтобы она не только мне была ясна, но другому обязательно была ясна. Тогда тему можно признать удовлетворяющей, если она будет понятна другому. Не обязательно мы эту тему будем писать на доске, называть детям, да, не обязательно. Но это важно для нас, для тех, кто готовит урок. Важно четко определиться, потому что тема, она обозначает предмет рассуждений. И она не только указывает общее направление, в котором мы должны двигаться, да, жизнь в славе или свет христианской мудрости. Вот что-то вот в этом направлении, да, не только назначение темы, не только указать направление общее, а назначение темы, формулировки темы состоит еще в том, чтобы обозначить четкие границы для себя, в которых я буду раскрывать урок. Установить рамки, в которых я буду находиться. Вот предназначение темы какое. А чаще всего, и я скажу даже проще всего, да, указать темой просто направление. Просто направление. Это бывает удобно нам, чем? Чтобы начал с одного, закончил другим, да? Когда мы избираем для, например, для проповеди, для урока общее направление, тогда, в общем-то, мы имеем определенную свободу говорить о многом и даже совсем не связанном с нашей темой. Может быть, это будет интересно, интересно, но хорошо, если бы это было в определенных рамках, чтобы оно запомнилось не просто как интересный факт, интересный рассказ, интересные рассуждения, а чтобы оно запомнилось как истина, определенно связанная со всем остальным, о чем шла речь. Поэтому вот нам нужно работать над формулировкой темы, чтобы самих себя ставить в определенные рамки, готовя урок, обозначать для себя границы. Здесь хочу о чем еще сказать. В жизни бывает так, что когда мы говорим урок, излагаем урок, нам приходят иногда мысли новые, о которых мы не думали, когда готовили урок, да? И мы не должны вот так вот строго себя именно загонять в рамки. Да, может быть, Господь положит нам на сердце и более ясно как-то откроет какой-то момент, и мы по-другому начнем излагать урок. Это вполне допустимо. То есть, обозначая темой рамки для самого себя, тем не менее, я не ограничиваю Духа Святого в том, чтобы руководить мной как Ему угодно. Понятна мысль, да? Все равно мы имеем свободу. Но будет эффективнее пользоваться этой свободой тогда, когда мы будем заранее обозначать себе какие-то рамки. И где-то чуть немножко выйти за них, а потом обратно возвратиться в эти рамки, это будет лучше, нежели если мы на каком-то этапе выйдем из этих рамок и больше никогда туда не вернемся. Это будет хуже. Поэтому нам нужно работать над формулировкой темы. Значит, тема – это предложение, ясно выражающее основное содержание урока. Мы дали определение темы. Вот скажите, братья, может быть, эту тему, вот мы порассуждали о том, о сём немножко примеры привели, да? Может быть, у кого-то есть определение темы более простое, более доступное. Скажите, предложите, вот чего не хватает, может быть, добавить, слово изменить. Иногда от одного слова даже много зависит. Посоветуйте. Вместе будем совершенствовать этот материал, потому что, я говорю, он непростой. На семинарах довольно трудно бывает идет эта тема. Да, тема – это предложение, ясно выражающее основное содержание урока. Короткое предложение, да? А, тема – это короткое предложение. Согласен, да, можно так уточнить. Да, это короткое предложение. Да, это не загромоздит нашу формулировку, но в то же время еще как бы внесет одно требование к формулировке темы. Короткое предложение, да? исходя из тех формулировок, которые я зачитывал, ну вот из той программы, да, из той программы, действительно, там очень много было тем не по возрасту, как мне тоже показалось, и довольно они такие, ну, как иногда просто говорят, замудренные, да, вот были. И иногда вот так понимает тему человек, что такое тема. Тема – это произвольное название урока. Вот иногда так понимают тему. Тема – это произвольное название урока. Даже можно добавить выражающие некие замыслы учителя, да? Вот так иногда вот по такому принципу готовят. Тема – это произвольное название урока. Что значит произвольное? То есть я, не работая, не задаваясь никакими вопросами, вот на мысль пришло, вот так назвать, и все. Вот, так будет, все, пусть хорошо. Идем дальше, да? Вот что значит произвольное. Никаких требований не предъявляешь к этой формулировке. Выражающие некие замыслы учителя. То есть, что-то вот как бы вот об этом, да? А о чем именно? Непонятно. Вот иногда вот такой принцип. Мы не должны формулировать тему по такому принципу, как произвольную формулировку или выражать, вот, делать какой-то небольшой намек, о чем это я буду говорить. А все-таки постараться содержание урока в коротком предложении выразить. Не суть урока, не главную мысль, не назидательную мысль, да, а содержание. О чем пойдет речь? Мы говорили с вами о том, что вот формулировка темы должна быть ясной. Ясной. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, и потом после перерыва начнем говорить о том, что же сделать нам, чтобы наша тема, наша формулировка темы получилась ясной. Что для этого нужно сделать? Какие-то правила, условия соблюсти или что? Вот с этого мы начнем. Сейчас давайте сделаем перерыв.